Холодный свет ушедших. Глава 1. Глава 1. Холодный огарок. В коридоре городского морга пахло хлоркой и чем-то сладковато-приторным, что всегда прячется под маской чистящих средств в подобных местах. Этот запах въедался в одежду, в кожу, в саму память, и Даниил знал, что будет чувствовать его еще несколько дней, чем бы ни пытался его перебить. Он сидел на жестком пластиковом стуле, придвинутом к стене, и сжимал в руках прозрачный полиэтиленовый пакет с личными вещами Алисы. Пальцы подрагивали мелкой, неприятной дрожью, которую он не мог контролировать, сколько ни пытался сжать кулаки. Лицо его при этом оставалось совершенно непроницаемым. Застывшая маска, которую он научился носить еще в те годы, когда работал в убойном отделе и выезжал на места преступлений, где эмоции были непозволительной роскошью. Он сидел в этой позе уже почти 40 минут, глядя в одну точку на облупившейся краске стены напротив. Время текло странно, рывками, то замирая, то проваливаясь в пустоту. Ему казалось, что весь мир уменьшился до размеров этого коридора с его тусклым светом люминесцентных ламп и мерным гудением холодильных камер где-то за стеной. Когда дверь кабинета со скрипом отворилась, Даниил медленно поднял голову. На пороге стоял капитан Петров, грузный мужчина лет 50 с лишним, с глубокими залысинами и пожелтевшими от никотина пальцами, которыми он машинально постукивал по косяку. В другой руке Петров держал папку с делом, стандартную картонную обложку, на которой маркером был выведен номер. Тот самый номер, под которым теперь значилась смерть Алисы. «Даня», Петров тяжело, по-стариковски опустился на соседний стул, и пластик жалобно скрипнул под его весом. Папку он положил на колени, но не открывал, словно не решаясь приступить к формальностям. Говорил он тихо, с той неестественной, почти ласковой мягкостью, которую сотрудники полиции используют исключительно для разговора с родственниками погибших. «Я все понимаю. Честно. Понимаю, что момент неподходящий, что тебе сейчас не до бюрократии. Но нам нужно поставить подпись. Закрыть протокол. Иначе процесс не двинется дальше, а тебе, я знаю, сейчас меньше всего хочется, чтобы это тянулось». Даниил не ответил. Он медленно, словно под водой, перевел взгляд с лица Петрова на папку, потом на свои руки, все еще сжимавшие пакет. В пакете лежали мелочи: расческа, маленький блокнот в кожаном переплете, телефон с треснувшим экраном. Обычные вещи, которые еще вчера были частью живой жизни. Тишина в коридоре нарастала, становилась почти осязаемой, давила на барабанные перепонки. «Что ты там насочинял, Петров?» — наконец спросил Даниил. Голос его прозвучал низко, сипло, как будто он не спал и не пил воды несколько суток. Это был даже не вопрос, это был приговор, озвученный раньше времени. Он знал эту интонацию, он сам использовал ее сотни раз, когда разговаривал с подозреваемыми, чья вина еще не доказана, но уже очевидна. «Сочинял?» Петров устало вздохнул, стянул очки и принялся протирать стекла краем рубашки. Этот жест Даниил помнил еще со времен их совместной работы. Петров всегда так делал, когда не хотел смотреть собеседнику в глаза. «Ты бывший следователь, Даня. Ты сам все видишь не хуже меня. Протокол осмотра места происшествия, заключение автотехнической экспертизы. Мокрый асфальт после ливня, резкое торможение, машину повело в занос. Боковой удар о столб. Виноватых нет, дорожные условия. Все чисто». Даниил резко поднялся. Пластиковый стул с грохотом отлетел назад, ударился о стену и опрокинулся на бок. Звук прокатился по пустому коридору, но Петров даже не вздрогнул, только прикрыл глаза, словно ожидал этого и внутренне приготовился. «Чисто?» — голос Даниила сорвался на шипение. Он шагнул к Петрову и навис над ним, но капитан остался сидеть, тяжело опустив плечи. «Ты мне говоришь чисто?» В кармане у Алисы лежал ключ. «Ты видел его, Петров. Массивный латунный ключ от какого-то старого здания, ни от квартиры, ни от машины. Зачем ей было ехать на эту разбитую трассу в 11 вечера? Что она там делала? У меня в распоряжении больше суток, и я проверю все записи с камер, которые только можно найти в том районе. Там была еще одна машина». Петров не повышал голоса. Он открыл глаза и посмотрел на бывшего коллегу долгим, тяжелым взглядом человека, который прошел через десятки таких разговоров и знал каждый их поворот наизусть. Отчаяние родственников, переходящее в ярость. Поиск врага. Отрицание случайности.